Ладно, все остальные, но вот старый Варах. Вен сильно подозревал, что двое целителей потихоньку трудились над хромотой старика, однако вне дома Сигван по-прежнему пользовался костылем. Волкодав очень надеялся, что его друзья одолели по крайней мере часть тропы, но увидел, что ошибся, и зло выругался в полголоса. Они ждали его у начала подъема, хотя он внятно велел им не ждать. Они бестолково сгрудились кучкой, держа коней под уздцы, и тревожно вглядывались в темноту. Что, интересно, они стали бы делать, если бы вместо волкодава из-за поворота берега на них вылетела погоня? Вен спешился и сразу коротко велел: «Вперед!» «А что собаки?» — робко спросила Неэлит.
«Собаки», — проворчал он,
— «убежали и не вернутся. Эврих, которому досталось ехать на бывшем лучезаровом вороном, восхищенно оглянулся. «Друг варвар, неужели ты умудрился запутать следы?» Огрызаться сейчас на варвара было бы уже полным ребячеством. Но и тешить праздное любопытство Арранта волкодав не собирался. «Может, и умудрился», — буркнул он неприветливо. «Веди давай, праведник». У Эвриха вдруг задрожали губы. Он спросил, чуть не плача: «Ты меня теперь до конца дней праведником будешь дразнить?» Волкодав шевельнул здоровым плечом и ответил: «Нет, наверное». Хорошо бы они предвиделись впереди эти самые дни. А там уж они с Божьей помощью разобрались бы, кого как называть. Тропа наверх вправду была узкой, и вдобавок местами обледенело так, что беглецы не решились ехать верхом. Первым, ведя Воронова, двинулся Эврих. Мышь взвился над головами, полетел разведать, что там хорошенького впереди. За Эврихом двинулись внучек и дед, потом Неэлит и Тилорн. Волкодав получил Тилорну серка. «Мне с одной рукой». На самом деле он просто хотел идти самым последним. До туманной скалы было еще не близко, и он предвидел, что без схватки не обойдется. Мудрец взял у него повод и решительно начал. «Я хочу сказать тебе, волкодав!» «Потом скажешь», — перебил волкодав. «У Эвриха, на блинах». И легонько подтолкнул ученого в спину, чтобы тот зря не мешкал. Если идти по тропе вверх, то скала была слева, а обрыв справа, и это радовало. Неплохое преимущество для левши. Найти бы еще удобное местечко выше по склону, где-нибудь там, где от случайного взгляда вниз становится холодно в животе. Если не задержать Лучезаровичей, Эврих и остальные просто не доберутся до врат. Не успеют. И праведность праведностью, но что бы там ни молол начитавшийся книжи Карант, волкодав не видал еще двери, которую нельзя было бы выломать. А что получится, если злодей попытается прошмыгнуть в добрый мир, уцепившись за руку хорошего человека? Этого, наверное, не знал даже Эврих, не то что волкодав. А если волкодав чего-то не знал наверняка, он должен был проследить самолично, как у препоны. Вот только к препоне в самый последний момент все-таки подоспел Венитар. Сюда не подоспеет никто, в том числе и витязи правого, даже если тому скажут, и он их вправду пошлет. Волкодав потянул носом воздух, убедился, что скоро станет светать, и полез вверх по тропе. Вернулся озябший мышь, уцепился коготками за куртку и полез в тепло. Это оказалось непросто, мешала привязанная к телу рука, а меховой плащ волкодав снял и повесил на седло серка. «Сейчас», — сказал Вен. Остановился и левой рукой оттянул ворот. Зверек сейчас же юркнул за пазуху и блаженно свернулся внутри. «Что бы я без тебя делал?» — подумал волкодав. Улыбнулся и пошел дальше. Тропа велась
вверх, следуя изгибам каменного откоса и делаясь то уже, то шире. Иногда она сворачивала в ущелье, и тогда грохот морских волн делался глуше, зато между скалами начинало гулять причудливое эхо, заставлявшее неумолчный накат плакать и разговаривать почти человеческими голосами. Прислушайся повнимательнее и разберешь, о чем говорят. Волкодав попробовал представить себе, каково здесь было в тихие дни, когда море еле слышно роптало внизу. Жутковато, наверное, потому что тогда по ущельям наверняка перешептывались тысячи призраков. Да, ничего удивительного, если благоразумные галлерации издавна опасались странного места. Не говоря уж о том, что здесь и люди, говорят, пропадали. Теперь-то понятно, куда они уходили. А если это постарались сами неведомые создатели врат, желавшие отвадить недостойных и движимых пустым любопытством? Сколько ни смотрел волкодав, он не мог обнаружить на тропе следов работы человеческих рук. Но вряд ли ветер и вода проточили бы в скалах такое ровное русло, целеустремленно поднимавшееся от песчаного берега до самого подножия туманной скалы. А, впрочем, в других местах дорога снова превращалась в узкий карниз и зависала над бездной. Внизу, далеко под ногами, сталкивались в чудовищной пляске, пожирали и опрокидывали друг друга исполинские водяные валы. До противоположного берега можно было докинуть стрелу, даже из сигванского лука, заслуженного презираемого племенами настоящих стрелков. В чем было дело? Во внезапной узости залива или в каких-то особенностях дна, но только волны тут взвивались на страшную высоту. Волкодав положил было себе спросить у Тилорна. Потом усмехнулся собственным мыслям. В берестяной книжке, которую он по-прежнему всюду таскал с собой, осталась непрочитанной одна единственная страница. Последняя. За многие века море выгрызло под туманной скалой настоящий котел. Волны врывались в него, наседая друг на дружку, и так обрушивались на гладкие гранитные стены, что брызги и пена порой достигали тропы. Зимой, наверное, сосульки здесь намерзали невообразимыми бородами. Океан неистово ломился внутрь суши, и порой под его напором вся масса воды, не находившая выхода из каменного тупика, принималась тяжело раскачиваться взад и вперед. Море угрожающе клокотало и пятилось так, что над вздыбленной поверхностью выступали макушки затопленных скал. Тогда снаружи начинала вспухать водяная гора. Она росла и росла, а потом вскидывалась клубящимся гребнем и, наконец, обрушивалась вперед. Тут уж вправду содрогались утесы, а путники силились вжаться в твердь, пытаясь как-нибудь успокоить храпящих коней. Морской хозяин бесчинствовал глубоко внизу, но каждый раз казалось, будто непомерная волна вот-вот слезнет всех со скалы или попросту разнесет в пыль карниз под ногами. Если бы не двое кудесников, умевших приглушить испуг лошадей, те давно обеспамятили бы от страха, вырвались из рук и, конечно, погибли бы. Но присутствие неэлиты Тилорна делало свое дело. Беглецы продвигались вперед, хотя и медленно. Слишком медленно. Волкодав погоню не услышал. И не увидел, хотя на востоке уже вовсю разгоралась заря. Он ее просто почувствовал. Тот не воин, кто не ощущает приближение опасности и позволяет застать себя врасплох. Вен оглянулся назад и вздохнул, припомнив десяток очень удобных мест, где, будь у него вторая рука и в ней лук, он один бы взялся остановить приличный отряд и притом уложить народу по числу стрел в Туле, а то и побольше. Он не считал себя великим стрелком, бывали и метче, но на этой тропе человека было достаточно подтолкнуть, а то и пугнуть, заставить поскользнуться, потерять равновесие. И гибель его будет такова, что остальные задумаются, надо ли рваться вперед.
«Знал бы, где соломки бы постелил», — подумал он зло. «И почему я заранее не попросил Вараха сделать прощу?» Волкодав выгнал из-за пазухи мыша, и проворный зверек взлетел ему на голову. До подножия туманной скалы оставалось всего несколько сотен шагов. В начале подъема Тилорн то и дело оглядывался, проверяя, как там волкодав. Но Вен шел уверенно и легко, хотя раны наверняка его мучили. Потом Тилорну стало вовсе не до него. Два коня, порученные мудрецу, требовали полного сосредоточения. Тропа огибала плечо утеса, одновременно круто устремляясь наверх. Здесь волкодав решил, что лучшего места для встречи с лучезаровичами ему не найти, и остановился. Тилорна он предупреждать не стал, только провожал ученого взглядом, пока тот не скрылся в очередной расщелине. Ну вот и слава богам, а то ведь ума хватит ввязаться. Набрать подходящих камней внизу волкодав не догадался, а здесь это оказалось непросто. Все же он разыскал увесистый осколок гранита, подкинул его несколько раз на ладони и приготовился метнуть в лоб первому, кто появится из-за поворота. Способность различать тихий звук среди грохота пока еще его не покинула, и скоро, несмотря на гул моря, он расслышал за каменным ребром приглушенную ругань, шарканье шагов и звяканье металла. Ближе. Еще ближе. Волкодав изготовился для броска. Мышь спутал все его планы. Внезапно взлетев, зверек бесшумной молнией метнулся за поворот. Почти сразу оттуда донеслось испуганное восклицание, сменившееся жутким, нечеловеческим криком. Крик звучал ровно столько времени, сколько требовалось тяжелому живому телу, чтобы долететь до воды. Мышь немного проводил падавшего, потом вернулся к волкодаву и вновь устроился у него на голове. Лучезаровичей стало на одного меньше. Зато теперь они знали, что всего в нескольких шагах их ждут. Вернее, подозревали засаду. На некоторое время там замешкались. Волкодав услышал голос Канаона. Нарлак отдавал приказы. Потом из-за скального плеча осторожно выглянул молодой воин. Руку с камнем волкодав держал у плеча, и камень полетел без промедления. Юноша стремительно шарахнулся назад и, понятно, оступился, но не упал. Жестокий урок не пропал даром. К его поясу была привязана крепкая веревка. За скалой снова помедлили. Кто-то с кем-то осторожно поменялся местами. Но вот, наконец, из-за камня, сам, подобный ожившему валуну, выдвинулся великан в двухпудовой броне, под которой могучие плечи ходили, как под тонкой рубашкой. Канаон. Вот уж кого ни с кем не спутаешь. Волкодав держал в руке меч, и петля на запястье была прочно затянута. «Когда-то я с тобой разговаривал», — подумал он, глядя на Канаона. «Я тогда не хотел тебя убивать». Это было давно. Бывший воин полосатых жрецов отличался не только невероятной силой, но еще и редким искусством. Бедняга Итерскел по сравнению с ним был попросту безобиден. Волкодав присмотрелся и увидел веревку, привязанную к поясу Канаона. «Сдавайся, телохранитель!» — зарычал могучий нарлак. Мои ребята взобрались наверх по другой дороге, и твоих приятелей уже перехватили. Если сдашься, я, может быть, оставлю им жизнь».